Добрий вечір, дорога церква, дорогі брати і сестри. Чи доводилось вам колись-небудь відчувати справжню таку спрагу, жажду? Я смотрю на Льоню, наверное, в Узбекистані, где-то там, где пустыни, да? Было такое? А вот когда ситуация была такой, что не было вообще поблизости воды, было такое? И очень-очень страшно было? Вспомните эти моменты, очень интересные. И нет возможности достать. У меня был такой случай, это еще было там в Крыму, в лагере. Мы рано утром пошли на гору, а обратно уже обед. Солнце пек был очень сильный. И несмотря на то, что были деревья, лес, я возвращался уже в лагерь, где-то километров, пару километров надо было идти, и очень-очень сильное истощение, и такая жара была, и просто губы аж пересыхали. И я тогда взмолился по-настоящему, я так просил Бога помощи, потому что чувствовал, что сейчас просто упаду. И Бог послал помощь там через туристов, которые там проходили, они тоже, у них была как раз фляга с водой. Я уже так все запреты были, все эти стандарты, там этикет весь просто был. Я говорю, дайте, пожалуйста, попить, иначе умру сейчас. Вот. Действительно, такие моменты, они на всю жизнь запоминаются. Но вот момент жажды и утоления ее очень сильный. Если перенести вот это вот физическое сравнение на духовную жизнь или реальность, то очень часто люди... Да и мы, наверное, с вами тоже испытываем определенного рода жажду, да? И эта жажда духовная, и каждый утоляет ее по-своему. Ну, вот я несколько таких видов или типов жажды перечислю, чтобы вы могли так тоже сориентироваться. Допустим, одна из таких попыток удовлетворить жажду, духовную жажду, люди ищут ее в материальных вещах. Ну, вот, к примеру, человек стремится к чему-то достигнуть, там, помимо, там, скажем, работы, успеха, деньги, да, материальные вещи, или же машину какую-то купить, приобрести, да, и он вот прям такая вот спрага такая, он чувствует, что внутри неудовлетворенность какая-то, пустота, и вот он туда стремится, получает, достигает, или там жилье какое-то приобретает, дом строит там, и, приобретает это и опять чувствует пустоту, да? Новая жажда, еще лучше надо приобрести, еще. Еще люди также пытаются удовлетворить духовную жажду развлечениями. Это очень распространено, да? Как провести вот досуг, чем его заполнить, куда пойти, что посмотреть, чем бы вот, удовлетвориться, да, на какие-то вот игры пойти, на какие-то такие аттракционы, я не знаю, просто с кем-то побыть, куда-то что-то походить, посмотреть. И вот внутренняя пустота или желание заполнить это, люди как бы специально или сознательно выбирают это и пытаются удовлетворить. Проходит это, день заканчивается, и раз смотришь, и не утолилось. Все равно она осталась. Или еще просят сердце, да? Еще есть такой подход или возможность, или попытка удовлетворить эту духовную жажду. Это поиск в различных мистических или религиозный поиск, его еще называют, каких-то учений, философий и так далее. Тоже вот такой вот человек падает туда, и все, и понесло его, да? И попытки тоже через религию удовлетворить эту жажду, они также существуют. И не обязательно это может быть какое-то вероисповедание. Это может быть какая-то идея, философия, поиск искусства какого-то и так далее и тому подобное. Наверное, один из самых таких распространенных удовлетворений – это просто человек впадает в грех сознательно, в этот обман греха. В блуд, я не знаю, там, распущенность, воровство, грубость, жестокость. Если брать по 10 заповедям, сознательно просто вот пробует удовлетворить себя в этом. Я найду себя, или я попробую, если не попробую, не пойму, не познаю и так далее. Что-то подобное, что вот Соломон в Экклесиасте, книге Экклесиаста описывает, да, то есть я предал свое сердце там, на какие-то эти вещи. Вот. Но вот когда речь идет о грехе, он как бы влечет, привлекает, допустим, пьянство, да, такое вот. Но последствия очень страшные. И вот это все желание удовлетворить вот эту жажду. Ну, это не все еще, скажем, вот эти вот попытки, да, но люди, вот, если брать так вот, суммировать, вот в основных вот таких направлениях развиваются все, и мы, наверное, тоже не исключение. Как же по-настоящему найти настоящий источник и удовлетворить свое сердце? Один из текстов, который мы видим в Священном Писании, мы можем, мы его откроем сейчас и посмотрим на три таких простых важных вещи. Источник удовлетворения, источник, который, настоящий источник, который может удовлетворить эту духовную жажду. Дальше мы посмотрим, как пить из этого источника, или как пользоваться этим источником, и какие благословения принесет этот источник. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. 7 глава с 37 по 39 стих. Всего два стиха, но очень сильных и очень мощных текст такой. Эти стихи, они действительно, ну, сам Господь стоит здесь просто. Давайте откроем и прочитаем. 7 глава с 37 по 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и закричал, или заорал, возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Итак, первое, что мы здесь видим, это источник духовного удовлетворения, настоящий источник. Этот источник – сам Господь Иисус. Праздник, о котором здесь говорится, это был праздник кущей. Если мы откроем первую главу, первый стих этой главы, после этого Иисус ходил, не ходил по Галилее, а по Иудее. Ходил по Галилее, не хотел по Иудее, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Этот праздник был осенью, сентябрь-октябрь, когда весь Израиль сходился в Иерусалим для того, чтобы отпраздновать день благодарения, урожая. Виноград, ну все, что спело к этому времени, это был очень-очень любимый и сильный, мощный праздник. Они строили эти кущи, такие небольшие палатки из дерева, из веток, листва там и так дальше. Двойной он был праздник. Первое, что было, это напоминание, что когда-то они были выведены Богом из Египта, и когда они шли, они жили в палатках, да? И вот эти кущи, это как бы напоминание того, что вот временное жилье у них было. И они строили их и в поселках вокруг Иерусалима, и в самом Иерусалиме, на крышах, и когда народ сходился, это было огромное такое, ну, скопление людей, торжество, веселье, радость, и там это было 7 дней. Они действительно радовались этому дню, общались, ходили в храм, приносили жертвы, поклонялись Богу. Церемонии там очень много было, все. Ну, естественно, это с весельем, с радостью и с вкушением пищи и питья. Так вот, когда заканчивался праздник, священник брал кувшин, шел из храма к источнику Силаам, черпал воды и шел в храм, опять возвращался. И его сопровождало много людей. Они подходили к воротам, и он, входя в храм, значит, под многочисленное такое, ну, как бы ликование и пение, левиты пели вот эти псалмы, последние в книге Псалтырь 112 по 117 псалмы халеля, вот эти восхваляющие Бога, вот эти вот все восхождения псалмы, которые мы читаем. И священник читал из книги пророка Исаия, 12 глава, 3 стих. и в радости будете черпать воду из источников спасения». Это были мессианские тексты, и они как бы вот провозглашали, что будет скоро пришествие Мессии, и там потекут реки воды живой, и вот эта вода, она символизирует. Он приходил к жертвеннику, выливал ее туда торжественно перед лицом Божьим, и все это было в таком, ну, торжественном, скажем, собрании или ликовании, настроении. Ну вот представьте, Иисус все это видит, народ в таком хорошем настроении, и вдруг Он говорит совершенно, ну, такие радикальные, непредсказуемые и громогласные слова. Он кричит здесь. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Они, наверное, были немножечко сначала ошеломлены, не поняли. Они ожидают Мессию. Это вся церемония, все эти, ну, обряды, все это изливание, это традиция, это не было в законе написано, это просто возникло несколько веков назад, это вся, ну, процедура, ну, торжественного такого этого, якобы как напоминание, и оно уже превратилось в такую многовековую традицию. А тут Иисус говорит: стоп, не эта вода, я сейчас дам воду. Он с традиции переносит акцент на себя и говорит: посмотрите на меня, я Мессия. Идите ко мне, я пришел. Источник спасения и удовлетворения только в нем. И он это провозглашает в храме. Он уже не стесняется, он уже не боится, не скрывается, потому что время приближается. И он громогласно, и это на фоне того, что его постоянно сейчас преследует эта охрана храмовая, которая специально была послана, чтобы его схватить. А он в открытую спокойно провозглашает и говорит: иди ко мне, народ. Не тихо так вот ученикам или так чуть-чуть группки, а для всех: я здесь, я источник спасения. И действительно, он как тогда, так на протяжении всей истории до сегодня является нашим источником спасения. И это очень важно, чтобы каждый из нас это понимал. Он удовлетворит нашу духовную жажду. Как неверующего, так и верующего. Только Он. Бог с самого начала, с Эдема, шел к этому моменту. Он обещал своего сына, Адаму и Еву, что вражду положу между змеем и женою, его семенем и твоим семенем. И то, что родится потом, в будущем, принесет спасение. И он это обещание выполнил через Авраама, через Давида, через народ, который он вывел, через законы, через пророков и через посланного сына. И сам Христос так сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал. Поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал». Он является источником и инициатором этого великого таинства спасения. И поэтому, когда мы читаем эти слова, в последний же день, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: Иисус – инициатор. Его слова, возглас, он сильный, мощный и действенный. Его провозглашал, ну, его слова настолько сильны, что этот призыв, он действенный, он мощный, и от него исходящий. Грешник, который тут вокруг, все вот эти в храме люди стоят, они пытаются удовлетворить свою жажду торжеством праздника, торжеством традиции, торжеством жертвоприношения, всем этим. Но это все не то, потому что сейчас стоит Христос на фоне всех этих вот вещей и говорит: а теперь посмотрите сюда. Не эта вода, которую опять-таки вы придумали, вы выливаете, а я. И этот призыв, он как тогда звучал, так и вот к ученикам: я вас избрал, я послал Слово Свое, которое способно это сделать. Я даю эту жажду. Итак, ни другие религии, ни какие-то пророки, там, какие-то гадатели или Кришна, или ну, все вместе взятые не способны удовлетворить жажду человека сегодня, кроме того, кто сказал эти слова, провозгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он источник и инициатор спасения. И здесь очень важно заметить, чтобы получить настоящее удовлетворение в этом источнике, в Боге, в Иисусе Христе, первое, с чего нужно начать, это нужно оставить все ложные источники своего духовного удовлетворения. Посмотрите, он переводит взгляд не просто на себя, а он говорит, для того, чтобы меня вам было достаточно, надо оставить свое. Надо оставить эти традиции, эти церемонии, надо оставить свой иудаизм, надо оставить свое фарисейство, к этим фарисеям обращение, надо оставить все свои предубеждения, позиции, взгляды. А теперь ко мне идите. И сегодня точно так же человек не сможет по-настоящему удовлетвориться в Боге, если будет оставлять за собой хоть одну позицию, вот, или как этот, один чуланчик, в который он будет ходить и удовлетворяться. Вот опять из того, что мы перечисляли. Материализм, да, желание обогащаться. Что оно приносит? Желание обогащаться. Какую-то вещь приобрести. Ну, мы читаем из послания к Тимофею, первое послание к Тимофею, вот это вот несостоятельность материализма. Шестая глава, 9-10 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти». Видите, к чему вот это вот желание утолить эту духовную жажду приводит? «Которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от настоящей веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот результат такой, такого питья или утоления жажды. Скорби, отклонение от веры, похоти, бедствия, пагуба и так далее и тому подобное. Желает человек оставить хоть эту позицию или чуланчик материализма, вот к чему это приводит. Не будет такого, только Бог и еще чуть-чуть вот, из какой-то такой своей области, или какой-то философии, или развлечения, или же, как мы говорили, грех, который человек любит и не хочет оставить ни в коем случае. Не будет удовлетворения настоящего в источнике, в Христе, в Боге, если остается хоть одна позиция, которую человек не хочет отложить или отставить. И вот мы недавно читали это письмо от Паши Геращенко, да, помните, он говорил, что вот мусульмане вроде бы начинают, слушают, готовят, идут, верят, а как приходит какое-то, или удовлетворение какой-то нужды пришло, и все, мы опять мусульмане, мы верим в Аллах, и вы нам свою религию не говорите. Это вот желание оставить свою религию при себе, этот источник. Следующее, давайте посмотрим, как же испить из этого источника. Если источник Бог, он инициатор, и он здесь провозглашает, он говорит, я этот призыв действую, говорю, идите ко мне. Это действительно удивительная истина библейская, что с него все начинается, и он его предлагает людям. Но человеческая сторона, какова в этом? Мы можем сказать, да, Бог предлагает спасение, да, Он источник спасения, да, Он спасает. Принимает ли человек в этом? Обращен ли Божий призыв к человеку? И какое Иисус ожидает, какую реакцию от человека? Вот, допустим, в этих словах, которые мы читаем, «Кто жаждет, иди ко мне и пей», мы сейчас подробнее рассмотрим, мы увидим, какая ответственность, нагрузка на каждом на каждом человеке и на каждом из нас. Первое. Ответственность за осознание свой грех или понимание своей греховности. Кто жаждет? кто переживает эту жажду, кто понимает, что он нуждается в Боге, кто понимает, что он грешен, и для того, чтобы, ну, как мытарь, бьет себя в грудь и говорит: «Боже, будь милостив ко мне грешнику, будь милостив ко мне грешнику». Это когда грехи не дают покоя, когда постоянно идет обличение совести, когда идет укор, и когда я слышу этот укор в своем разуме, и когда я его понимаю, и он мне покоя не дает. Грешник, который приходит ко Христу как к источнику, желающему удовлетворить его духовную нужду, и не осознающий себя самым последним грешником, ужасным, это еще не жаждущий человек. Жажда – это вот когда вот эта спрага, и ты хочешь, и ты ищешь, и ты понимаешь, что тебе плохо, ты умрешь. Кто жаждет? Это не просто говорить об этом информационно, это по-настоящему смирить себя, свою гордыню, и сказать: «Господи, я нуждаюсь в Тебе, я действительно погибаю». Эту жажду испытывает человек, когда приходит к Богу, как неверующий. Но верующий точно так же испытывает жажду, когда согрешает. И это осознание своей вот этой вот греховности, это вот и есть этот первый шаг, момент жажды. И можно так сказать: ну и что? Давай-ка я эту жажду буду вот этими опять своими источниками утолять. И не получится. Сколько ни утоляй, грех так и останется. Ты его не спрячешь. Его нужно признать. Вот почему Иоанн пишет: кто исповедует свои грехи, кто признает себя жаждущим. Это первый момент, первая ответственность. Ответственность человека в осознании своего греха. Каждого. Вторая ответственность в стремлении. Иди ко мне. Посмотрите, что говорит Иисус. Иди ко мне. Не к другим источникам, не к форме, не к материи, и там, не к религии, не к грехам, а ко мне. Стремись ко мне. Конечно, Писание учит, что Бог дает хотение, действие, желание, но стремление. И ты когда понимаешь, что это твой шаг ответственный в союзе с Богом, делай его, стремись туда, не убегай. Не пытайся лечь спать и забыть эту проблему, если ты согрешил. Не пытайся отвлечься через интернет или через телевидение, или через какие-то там развлечения и так дальше. Это не поможет. Стремись к источнику, ко мне. Посмотрите, как четко Иисус говорит: «Иди ко мне». Это очень мощные слова, очень мощные. И мы все знаем, что когда Адам с Евой согрешили, первая реакция к кому была идти? К нему или от него? По нашей природе мы теперь туда, от него. Но вот почему Христос и пришел, чтобы говорить: «Идите ко мне и пейте». Я милосердный, я пойму вас, я приму вас, не убегайте и не пейте опять эти все яды с других источников. Это очень сильно. И призыв Христа мощный, чтобы нас все-таки туда притащить. Просто помните, что сейчас хочется, не хочется, нравится, не нравится, идите. Стремление – это наша тоже ответственность. И просите силы в этот момент и говорите: «Господи, тащи, не могу. Понимаю, хочу, но чтобы сделать оного, того не нахожу», да, как Павел говорит уже в 7 главе Римлянам. И вот это очень важно – идти ко Христу. Когда блудный сын сидел у рожков, что он сказал? «Встану, пойду к отцу моему». Да? Он не просто говорил: «Я согрешил против неба и пред тобою, да? Я скажу эти слова ему». Он бы мог всю жизнь там сидеть у этих рожков и сожалеть, и говорить: «Ну как же я до этого дошел? Ну виноват, ну что? Ну как я теперь к отцу пойду? Но встану и пойду». Это стремление. Следующий шаг – встал и пошел. Это как раз уже следующая ответственность. Ответственность в принятии не только решения, а в принятии Христа с этих слов. Смотрите, что он говорит: «Иди ко мне и пей, вкуси». Можно, человек может сожалеть и в депрессии всю жизнь провести о своих грехах, о своих бедах и проблемах, и виноватых и в себе, и в других находить. Он может иметь желание, намерение: «Ну, когда-нибудь я это сделаю». Хорошо услышал истину, понял, хорошо там проповедник сказал или сам докопался до чего-то. Когда-нибудь я это сделаю. Как некоторые евреи говорят, есть такая заповедь у них в их этих мидрашах или талмудах, не помню уже, что Бог благословляет намерение. Вот если имеешь намерение, то там уже бонус. Даже если ты не сделал это, но намерение было, уже все. То есть стремление. Нет, Христос идет дальше и говорит: иди ко мне и пей. Сделай глоток, вкуси. Если неверующий человек понимает себя грешником, понимает, что надо стремиться туда и знает, где этот источник, но придя к нему, так всю жизнь там и проведет, и не сделает этот шаг вкушения, боясь там родных, боясь опять-таки свои какие-то эти источники оставить, потерять и так далее и тому подобного, он умрет от жажды. Он не вкусит и не утолит жажду. Вкусить Христа – это момент принятия Его в свою жизнь, раскаяния, личного обращения к Нему. «Иди ко мне и пей. Приблизьтесь ко мне, – говорит Бог, – и я приближусь к вам. Соединись со мной в этом завете или союзе в договоре. Познай меня, я открыт». Точно так же и христианин. Осознав свой грех, имея жажду, не просто «я когда-нибудь к этой теме вернусь, поговорю об этом». Много текстов в Священном Писании, которые говорят: иди до конца дня это делай. Мирись с соперником. Если согрешил брат, приобретай. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Все эти тексты говорят не просто о том, чтобы, как блудный сын, скажи: встану, пойду к отцу моему и так на этом останусь. Он встал и пошел. Он начал это делать, пить. И пошел процесс сближения, принятия, прощения, реального прохождения всех этих этапов. Он бы мог всю жизнь так размышлять и выстраивать, как мы иногда это умеем, да? А вот в своем уме, в своих фантазиях вот такой вот сценарий можно было бы. А если я вот так скажу, то вот так произойдет. А если я вот так, и начинаем вот так всю жизнь вариться в этом соку, да? И таких вот рисуем себе картинок, и так никогда и не сделаем шаг вкушения. Оставление греха, познание Христа и жизни с Ним. Некоторые прилагают ответственность на Бога. Ну, если Богу не угодно меня спасти, если Богу угодно, Он меня спасет. Если нет, значит нет. Ответственность твоя, иди и пей. Призыв слышишь? Осознание есть, иди. А так, получается, ты на Бога все скидываешь. Ну, это Его ж план, Его же действия и так дальше. Итак, Бог – источник удовлетворения. Человек имеет ответственность с Божьим огромным призывом, мощным призывом и Божьим содействием в этом. И этот призыв, он открыт. Слова Христа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Посмотрите, какая емкая, но простая и сильная, глубокая фраза. Да? Вы можете точно так же рассказывать ее со всеми своими друзьями, близкими. Если ты понимаешь, что ты плохой человек, что ты много грешишь, иди ко Христу, иди к Нему. Он сегодня на небесах, Он все тебе простит. Вкуси Его, познай Его. Человек начинает думать: а как, а что, что за слова такие, как я это сделаю. Не надо говорить ему о том, что иди в церковь, поставь свечку, помолись там, еще что-то. Это не даст ему, это все традиция. Это не тот сосуд с водой. Это не та вода. Иисус видел эту воду, которую они у жертвенника выливали, и говорит: нет, идите ко мне, к реальному Христу, и пейте, я рядом. Как тогда он в храме был, так и сегодня он на небесах, но он точно так же здесь. И испить его можно в любом месте. Но надо лично понять, кто ты такой перед ним. И в чем тебе нужно раскаяться. И почему нужно прийти к нему и оставить все свои другие источники, на которые ты надеешься. И испить на его условиях, а не на своих. И третье. Посмотрите, какие благословения испытывает тот человек, который испил Христа, познал Христа, вкусил его, или получил прощение, или пошел на эту встречу к нему. Он получает, как минимум, здесь Иисус говорит о двух благословениях. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, на основании Библии, из чрева потекут реки воды живой». В этом Евангелии вот, понятие реки связано со спасением, водой живой, вернее. А здесь конкретно говорится, это сказал Он о Духе Святом. Верно, здесь Дух Святой, как вода живая, но именно Дух Святой побуждает, так скажем, к вот этому процессу, который здесь Иисус описывает. Этот процесс называется благовестие. Из чрева потекут реки воды живой. Ты сам переживешь это спасение, и оно не даст тебе быть самоудовлетворенным. Наполненный Духом Святым человек будет его дальше передавать или изливать, благовествовать другим о нем. Говорить, что в нем вода живая, и оно пойдет дальше. Не может верующий человек быть мертвым морем. В него входит, а он в консерве такой. В него и через него идет. Либо же он неверующий. Либо же духовно незрелый, как Писание говорит, христианин. В христианина не может входить и только входить. Реки воды живой должны течь. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вспомните себя, когда вы уверовали. Вам хотелось всем говорить, что с вами произошло. Вот это и есть вот этот поток воды живой. Но с годами мы начинаем кваситься, да? Куда девается вот эта вот жажда, порыв к благовестию? А все очень просто. Речь идет о духе, который вы имели принять. Исполняйтесь Духом Святым, чтобы эти реки постоянно текли. Два благословения. Первое благословение – благовестие верующий или тот, который испил Христа. И второе благословение – принятие Святого Духа и жизнь со Святым Духом. Это удивительные... богатство или благословение верующего человека, имея которое, никогда не будешь жаждать. И никогда не захочешь, вернее, захочешь, но всегда будет альтернатива искать удовлетворение в Божьих источниках. Источник – это благовестие. Когда вы начинаете благовествовать, и эти реки текут, вы понимаете, что это огромная альтернатива тому, чему мы хотим себя предать, и из каких источников попить. Попробуйте заменить, вот когда есть желание поразвлекаться, благовестием. Тяжело? Тяжело, сам знаю. Но возможно. И какие благословения испытываешь, когда это время потрачено на правильное, на правильный источник и это питье. Второй момент. Осознавай, кто дан тебе в сердце, кто у тебя там теперь. И не просто осознавай, а живи, исполняясь им. И давайте посмотрим на это благословение принятия и жизнь со Святым Духом, о котором здесь Иисус говорил. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них, ибо еще не было Духа Святого. Тут слова «на них», я не знаю, у вас есть в ваших переводах или нет, но здесь они как бы... таким курсивом, в оригинальных нет, потому что Иисус еще не был прославлен. Еще не пришла эра церкви, это было до деяний апостолов, но мы знаем, что она уже наступила, мы уже в ней. Так вот, что же такое жизнь и принятие со Святым Духом? Давайте посмотрим несколько текстов, их очень много, и учение о Духе Святом – это огромная тема в Библии, но просто вот, чтобы мы понимали, чем Бог нас напоивает, да, когда мы с Ним, от Него, как от источника пьем. Первое, когда человек обращается к Господу, он принимает Духа Святого и получает гарантию спасения и безопасности. И Дух Святой ставит печать. Это мы читаем в послании к Ефесянам. Давайте посмотрим, если есть возможность, тоже на экране. 1 глава, 13-14 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13-14 стих. Здесь мы читаем: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверов в него, в Христа, запечатлены сразу же обетованным Святым Духом». С вкушением Христа происходит вот этот вот момент печати обетованного Святого Духа, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Это означает, что мы запечатлены, что мы имеем печать, которая говорит, что мы есть собственность Бога и находимся в Его власти. Очень важно это понимать, свой статус. И почему, когда нас тянет к другим источникам, чтобы мы понимали, что не имеет права пить не из Духа Святого, потому что мы властность Бога и Его собственность. Второй момент. Здесь говорится о залоге, 14, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Залог – это то, что гарантия безопасности. Да? Вот когда я даю залог и говорю, все, мы дело заключили, оно 100%, вот тебе сумма или там какая-то вещь, как залог, ценность какая-то, деньги. На другой стороне, которую мы передаем, при договоре каком-то, да, то есть это качественно, это гарантия того, что обещание будет выполнено. И из-за этого мы в этом контексте понимаем, что то, что Бог дал Духа Святого, это залог и гарантия нашего спасения и сохранения, безопасность нас как верующих. Третий момент – это мы погружаемся Духом Святым в Его в тело Христово. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Это момент погружения в тело Христово. Дух Святой погружает нас в Его тело, крестит. Вот почему на основании этого текста мы говорим, что каждый христианин, крещенный Духом Святым. Это не просто водичкой, как мы иной раз себе можем уявлять, покрестили, там, полили или окунули. Нет, крещен – это погружен как в воду, так и в тело Христово. И когда нам говорят, ты не крещен Духом Святым, подразумевая либо водичку, либо язык какой-то, надо просто сказать, я крещен, потому что это делает Дух Святой. Когда все одним духом крестились в одно тело, все – это те, которые вкусили Христа с Его слов, кто испили Его, кто по-настоящему раскаялись в своих грехах и получили прощение грехов, и которые стали частью Его естества. И получается, они тоже Духом Святым напоены и погружены в Его тело. Четвертый момент. Принимая Дух Святого, мы получаем водительство Божие или водительство Духа Святого как наставника. И первое послание Иоанна, вторая глава, мы читаем там, когда он говорит о помазании, да, Иоанн говорит, 2 глава, 26 стих. «Я написал вам об обольщающих вас, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как это само помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно вас научило, в том пребывайте». Дух Святой, как вот это в виде этого помазания, Он наставляет и учит. Это говорит о том, что не говорит о том, что нам теперь никто не нужен для научения духовного. Нет. Но неверующий нам теперь не советник. Потому что у нас есть другой Божий наставник, советник. И этот наставник научит всему, как правильно жить и поступать. А не как говорят другие источники или как философы. Дух Святой научит нас. Вот почему, когда нам тяжело или трудно, мы открывая Писание, говорим, учи Господь. И Он учит. И Он открывает, и Он наставляет. Или кто-то нам объясняет из братьев или сестер эту истину и показывает ее в практике. Это тоже Дух Святой, как наставник, это делает. Это удивительно, когда мы пьем из этого источника, а не другого. И еще одна, это шестая вещь, это когда мы получаем дары от Духа Святого. 1 Коринфянам, 12 глава, 1-11 стихов. Есть определенные дары, и они даны каждому верующему. Есть дары слова, есть дары служения, вспоможения, но каждому из нас они даны. Мы их проявляем, когда делаем Божье дело, трудимся, не просто сидим. И когда мы понимаем, что сейчас мы можем исполниться Духом Святым, изучая, читая Писание, молясь Господу, поя псалмы, трудясь в церкви, друг другу помогая, предлагая помощь, заботу друг о друге, мы также пьем от этого источника. И из нас текут реки воды живой. Удовлетворяем эту духовную жажду. И это благо для нас. И последний, седьмой момент, очень важный, когда мы говорим о благословении принятия Духа Святого, Дух Святой молится за нас. Это очень сильный момент. Особенно, когда у нас появляется привычное желание идти к своему разбитому источнику. А вы помолитесь сейчас с Духом Святым. Испытайте вкус Бога. И тогда увидите, насколько это благо. Просто помолитесь. Мы читаем послание Римлянам, 8 глава, как Господь корректирует, Дух Святой корректирует и формирует наши молитвы. 26 стих, посмотрите. «Также и Дух, с большой буквы, Святой, подкрепляет нас в немощах наших». Он знает, что мы немощны и способны идти к разным источникам. Но Он подкрепляет нас, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должен, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он как бы их редактирует, формирует или преподносит перед Христом, перед Богом, Отцом в той форме, какой нужно. А мы искренне открываемся и молимся вместе с Ним. Дух Святой молится в верующих, не просто за верующих, а в верующих. Помните об этом. Это нет ничего сладостнее такой молитвы, соединенной с Духом Святым. И это и есть тот поток воды живой, который течет. Когда ты молишься о других, когда ты начинаешь думать по-божьему и его ценностями воспринимать этот мир. Не то, что у тебя есть или чего нету, не то, что вокруг происходит, а то, что он делает. Это благословение, огромное благословение. Я думаю, каждый из вас в той или иной мере эту жажду переживал. Или даже не жажду, а этот поток. И он действительно намного превосходнее, чем все, что нас окружает. Любой другой источник. Если мы это понимаем, то помните, что Дух Святой возрождает нас, погружает в тело свое. Осознавайте это, понимайте свой статус, свое положение. С какого бокала теперь мы должны пить? Духовного. С какого блага мы пьем? Помните, когда народ израильский шел по пустыне, апостол Павел уже в Новом Завете и в Коринфянам говорит, но они все пили из духовно последующего камня, камень же был Христос. Вот он источник. Если подумать, вот просто представьте, 40 лет в пустыне. Я говорю, вот чуть-чуть не испытал эту жажду, да? А когда они под палящим солнцем, и палатки не спасают, и жажда, нет воды, их очень много. Если у кого-то появилось, ее тут же нету, и оно испаряется. И этот ропот, это негодование все, можно понять. Но когда они, Писание говорит, были в постоянном присутствии Христа, Он был рядом всегда. Так же, как и у нас сегодня, мы можем постоянно прибегать к Нему и пить от Него. Реальную духовную жажду удаляя свою. Это огромное благословение каждому из нас. Поэтому помните, Он всегда здесь. Какие бы ни были искушения или испытания, или борения, или трудности, или тяжести, Он рядом. Идем к Нему. Иди ко мне и пей. И реки воды, и Дух Святой, Он тут. Эти благословения ты испытывай. Ты часть Вселенской Церкви. Он дает тебе дары. Дух Святой тут. Ты его принял. Ты запечатлен. И у тебя есть эти дары. Бери и делай. Не сиди, ничего не делая. Не прячь этот талант, чтобы потом сказать, вот тебе твой талант. Он скажет такому. Очень нелестные слова. А скажите, Господи, вот Ты мне дал, я хочу, помоги мне. Хочу их вложить, хочу заняться тем, что должен делать в Твоей Церкви. Помните, если тяжело и трудно, невозможно, и огромная сила искушения других источников, Он способен вместе с вами молиться сейчас. И молитесь. Но испытайте это. Не имейте только жажду, не имейте только стремление, но пейте, вкушайте и живите так. И молитесь. И помните, что Он хранит наше спасение, радость. От этого может нас просто захлестнуть. И думайте об этом спасении, об этом залоге, который в нас. Размышляя о духовных богатствах и реальности присутствия Бога, Духа Святого в нас, нам будет непросто. Эти потоки будут течь. И как только мы забываем и угашаем, и не исполняемся Духом Святым, скуденько все становится. Источники другие сразу же массово в нашу жизнь хлынут. В чем сегодня наше счастье? В обладании Духом Святым, в желании благовествовать. Кстати, тоже еще одна сильнейшая тема, о которой он здесь говорит. Из чрева потекут реки воды живут. Буквально на днях уже все были, так скажем, по кровати, мы спали. И звонок по Вайберу. Открываю. Василий Григорьевич. Коля, ты не спишь? Нет, открывай YouTube. Что такое? Посмотри уличное благовестие. И с таким рвением надо делать. У вас свобода в Украине. Идите, делайте. Надо организовать семинар. Я уже так спросил. Дядя Вася, согласен. Делаем. И это не шутки. Он сюда приедет. В конце мая он приедет. Так что будьте готовы. Это реки воды живой, которые мы можем испытать. Пойти вот в наши свободные места. И учиться разговаривать и благовествовать. Говорить о Евангелии. О нем. О том, что Бог с нами сделал. Готовимся, молимся. Пусть Господь благословит нас не искать в грехе, в материальных ценностях, в религиозных заблуждениях, в развлечениях, в философствованиях, в работе, в здоровье и так далее. Во всех этих ложных источниках не надо искать удовлетворение. Пусть благословит нас действительно в этих истинах пребывать, в вере. И да поможет нам Господь эту жажду удовлетворять, испытывать жажду греховную, а испытывать жажду по тому, чтобы река текла. Да будет он прославлен. И сейчас, когда мы будем приступать к причастию, вспомните, что все эти благословения, которые мы сейчас вот увидели здесь, в нем, они были куплены очень дорого. И достаются нам сегодня благодаря Ему. И если мы с Ним, вкусившие и спившие, нам нет извинения или никакого оправдания, если мы это не делаем. Пусть Господь благословит нас кушать хлеб и пить из чаши, осознавая, с кем мы в союзе. Аминь.